Я думаю, что этот семестр у нас такой, достаточно богатый, кажется, по количеству лекций. Ну, немножечко, если поменьше, первого. И мы с вами можем заняться одним таким серьезным документом, который был принят в 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Называется он «Социальная концепция», «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Изданий их много было. Вот одно из изданий, видите, какое замечательное, в твердом переплете. Тут есть вещи не только полезные, но даже и пользительные для будущих священников, особенно тех вопросов, которые касаются человека непосредственно. Это проблема, например, биоэтики. Ну и целый ряд других вопросов здесь очень важных. Их нужно, так сказать, держать в своем сознании. Для справки эта книга может пригодиться. Ну вот. Дело в том, что было принято решение, было с тем, чтобы разные кафедры по разным дисциплинам, разбив их на несколько частей, все эти вопросы были, в конце концов, освещены перед вами, с тем, чтобы вы имели представление. И, кстати, знали ответы на многие вопросы, которые возникают сейчас в жизни людей. Жизнь-то очень меняется, и много возникло таких вопросов, которых никогда в истории человечества даже и предполагать не могли. Научно-технический прогресс в этом отношении совершает потрясающие чудеса. Правда, чудеса без чудес, как была названа одна книга. Так вот, я предлагаю вам, что сейчас мы будем с вами как раз заниматься некоторыми вопросами из этого обширного достаточно произведения. Рассмотрим их. Тем более, что, скажу вам, то, что вы возьмете и почитаете, это только выжимки из тех дискуссий, которые проходили по всем этим вопросам. Только выжимки. Ну, сами понимаете, целая комиссия, причем работала в течение 3 лет. Было очень много дискуссий, разных точек зрения. И в конце концов, благодаря дискуссии, обмену мнениями, доказательствами, если хотите, и получилось вот этот уже сжатый компендиум, который называется «Основы социальной концепции». Потребуются какие-то комментарии. Вот на этот-то предмет как раз нас и ориентировали, что мы должны не просто показать, что здесь написано, но и кое-что прокомментировать. И, в частности, может быть, отразить те точки зрения, которые высказывались при обсуждении того или иного вопроса. Тем более, что эти точки зрения иногда были прямо противоположны, взаимоисключающими. Ну вот, и если мы откроем книгу, то первое положение, которое здесь мы увидим, это основные богословские положения. Это как предпосылка ко всей этой книге. Основные богословские положения. Вам это вполне понятно. Если основа социальной концепции, то основы эти, в конце концов, не сами по себе являются основами, а они проистекают из каких-то определенных богословских положений. Вот сегодня мне и хочется с вами поговорить об этих основных богословских положениях. Скажу вам, что это фундамент, на котором построена вся эта концепция. Но не только концепция, а это фундамент и для нашего осмысления всех тех, я бы сказал, проблем, которые возникают в человеческой жизни и тем более в современной, очень сложной жизни. Вот так. И первое, конечно, о чем тут придется говорить, это положение о церкви. В конце концов, это документ церкви. Что же такое церковь? Что значит документ церкви? Ну, вот собралась комиссия, обсудили, пришли к единому мнению по всем текстам, которые просматривали. Пришли, согласились. Ну, комиссии сколько? Ну, 15, ну, 20 человек. Когда как? Какое заседание? Это церковь? Скажете, нет, не церковь. Ну, хорошо. Затем этот документ был принят на архиерейском соборе. Ну, вот это уже церковь. Вы теперь уже знаете, сколько было не только архиерейских, а были даже вселенские соборы, которые затем были отвергнуты церковью, как еретические. Слышите, ничего себе! Кем же это отвергнуто? Что это такое, что отвергнуло даже некоторые вселенские соборы? Ну, помните, разбойничий Эфесский собор, иконоборческий собор, на котором, на иконоборческом сколько там было? Человек 300, по-моему, епископ. Что-то очень много. Приняли они? Приняли. Иконы. Почитание икон – это идолопоклонство. Отвергнуть и уничтожить. Совсем немного времени отвергли весь собор. И так опять возникает вопрос. Комиссия не церковь, архиерейский собор еще не церковь, вселенский собор еще не церковь. Что же тогда церковь? Есть, конечно, такие высказывания в Священном Писании, но они очень-то непростые. Когда апостол Павел пишет, что церковь – это тело Христово, то нужно приходится спрашивать, вы поняли, что это такое? Все кивают, поняли. Что поняли? Что ничего не поняли. Слишком такое выражение краткое, кажется, очень сильное. Чувствуется здесь что-то, какая-то потрясающая идея заложена. Но требуется опять объяснение. Вот видите, церковь. По-гречески, правда, церковь называется «экклесия». Это греческое слово. Но, если хотите, что оно означает? Оно, в общем-то, кажется, никакого отношения к церкви не имеет. Экклесия – ну, это собрание тех, кого пригласили. Пригласили. Вот лекции и пригласили. Значит, это уже экклесия. Правда, в греческом языке, в греческой жизни мы находим еще два понятия, которые также относятся к какому-то собранию людей. Например, агора. Что такое агора? Агора – и вот толпа собралась и там кричит. Одни – одно, другие – другое, требует того-то. В общем, беспорядочная толпа с беспорядочными высказываниями, мнениями, ну, хотя бы даже и единодушные высказывания, но их никто не звал. Они собрались сами по каким-то мотивам. В общем, это толпа. Обычно мнение толпы старались не учитывать. Если возможно было, разгоняли ее в конце концов, или распускали, и так они ни с чем и оставались. Есть еще одно понятие из греческой жизни, которое тоже характеризует собрание людей. Синклит. Это уже другое собрание. Это собрание совсем не беспорядочное и непростого народа. И оно, видите, как понятие особое, отличается от экклесии. Кстати, синклит, даже, по-моему, чуть ли в русский язык не вошло это слово. У нас же много иностранных слов. Синклит – это собрание элиты общества. Тех, которые стоят во главе общественных учреждений, общественных движений, являются правителями страны, высшая часть общества. Да, обычно, когда созывался синклит, он решал важнейшие вопросы государственной и народной жизни. Эти решения затем проводились в жизни. Видите, три понятия. Правда, когда мы читаем Священное Писание, которое, Новый Завет, которое, как вы знаете, дошло до нас только в греческом варианте, если брать древние списки, то там, когда речь идет, мы видим «экклесия», то всюду сам контекст и затем все последующие переводы на другие языки, в частности, на наш славянский, русский, обозначается как «церковь». Что же такое церковь? Вы, конечно, наверное, может быть, чуть ли не наизусть учили определение церкви из различных догматических курсов. И помните основное направление мысли, которое мы встречаем в катехизисах, там, митрополита Платона Левшина, митрополита свидетеля Филарета Дроздова, в догматических богословиях митрополита Макария, Малиновского, других. Всюду находите такое определение. Интересно, церковь есть общество и дальше, учрежденное самим Христом Спасителем, так, имеющее и имеющее, затем перечисляются несколько, обычно несколько таких признаков, который характеризует его, в частности, единство иерархии, общность таинств, определенную дисциплину жизни, определенные правила и так далее. Кажется, неплохое определение, что это есть общество, обладающее рядом признаков. Но, правда, закрадывает сомнение. Неужели это просто общество с другими признаками по сравнению с каким-нибудь обществом, например, филателистов? Там тоже есть признаки. Или общество там, поклонников какого-нибудь там художника или музыканта. Вопрос такой, и я бы сказал, серьезный. Есть другое определение церкви, которые, как кажется, по существу характеризует вот это новое образование, которого не было в истории человечества, которое возникло только благодаря Христу Спасителю, и которое характеризуется не этими просто внешними признаками. Они еще ничего не говорят. А в какой религии нет чего-то подобного церкви? Где нет правил? Где нет какого-то иерархического устройства, где нет вероучения, всюду это есть. Так что же, тоже церковь? Говорим, нет. Почему? Так вот, есть другое понимание церкви. И это очень важно усвоить. Это понимание гласит приблизительно так, что церковь – это есть единство в Духе Святом всех тех христиан, которые стремятся в своей жизни осуществить заповеди Евангелия. Единство в Духе Святом. Кого? Вот тех, которые стремятся. Не те, которых крестили маленький, ничего не понимает, младенец, и говорят, он член церкви. Ни у него веры нет, поскольку он маленький, ни часто у родителей нет, у восприемника говорить нечего. Все неверующие, он член церкви. Почему? Он, как же? Он здесь, его причащают, его водят в храм лет до 12-13, потом он благополучно в дискотеку уходит. Да, но он член церкви. Нет, вот слышите, какое определение? Это единство в Духе Святом. Но кого? Где возможно единство в Духе Святом? Как оно возможно? Оно, оказывается, возможно только при наличии человеческого сознания, человеческой воли, человеческого произволения, когда этот человек увидел во Христе истину и хочет соответствовать и жить по законам этой истины, то есть стремиться быть Христовым. И тот, кто стремится быть Христовым, живет правильной духовной жизнью, тот обязательно приобщается Духу Святому. Слышите? Приобщается. Как? Каждый по мере своей ревности. Можно быть христианином и быть совершенно неприобщенным Духу Божьему. То есть быть не Христом настоящим. Слышите? Крещеный? Крещеный. Христианин? Да вы что, с ума сошли? Какой он христианин? Хуже язычника. Вот это определение, как мне кажется, вносит существенно, принципиально новое понимание в то, что есть церковь. Вот, оказывается, кто эти призванные. Вот она, экклесия, то есть созванные. Что значит созванные? Не думайте, Бог кого-то посмотрел, тебя позову, а тебя не позову. Ничего подобного. Вы помните основной принцип православия? Основной. Кстати, против которого, вот сколько мы не собирались вместе на двусторонние диалоги с лютеранами, решительное отвержение этого принципа. Какой? Какой-то принцип синергия. То есть Бог не может призвать человека, не может спасти человека без стремления самого человека. Как глубоко ошибаются те, кто думает, что можно стать христианином чисто по чисто формальным признакам. Его крестили, он ходит в церковь, как заведенные часы ставит свечки, подает записки, а сам живет как? Каким я был язычником, таким и остался. Нет. Всю жизнь можно ходить в церковь, всю жизнь служить в церкви и остаться вне церкви. Оказывается, к церкви приобщается человек только искренним произволением своим, искренним исканием Христа, искренним понуждением себя к исполнению заповедей Христовых, искренним покаянием. Еще раз говорю, ревность это может носить различный характер. Недаром, как Господь сказал, помните, в притче, даст добрый плод в 30 крат, в 60 крат, в 100 крат. Хороший образ. То есть не надо подумать, как это думают, знаете ли, неразумные люди. Крестили, хоп, и Дух Святой попался. Уже никуда не денешься. Мы тебя закляли словами и погружением. Ай-яй-яй, какой бил. Бога поймали. Вы подумайте. Поймали Господа Бога. Чем? Произнесли слова и действия. И никуда, голубчик, теперь уже не денешься. Ай-яй-яй. Святые отцы что пишут? Можно потерять Духа Святого. Можно потерять этот дар, потому что Бог есть Дух живой. Его нельзя схватить никакими цепями, никакими словами, никакими заклинаниями. Бог присутствует в человеке в полной степени, полностью, абсолютно соответственно ревности жизни человека. Слышите? Ревности. Помните образ, который постоянно приходится говорить? Что Дух Святой – это не птичка, которую можно поймать в клетку. Нет. А это, если хотите, какой образ? Вот, как гармошка. Можно сжать, и ничего не останется здесь. Вот можно напротив раздвинуть, и полнота звучания тогда будет. Видите? Благодати Божьей при общении Духу Святому возможно, оказывается, только по мере нашего искреннего приобщения, искренней ревности жизни по Христу. Вот это очень важное положение. Вот оно, оказывается, что такое церковь. Вот оно, кто единый в Духе Святом. Слышите, кто? Которые ревностно стремятся. А как их узнать? А как узнать? Попробуйте узнать, я ревностно или неревностно. Попробуйте узнать. Митру одену на себя, ну и что будете? Узнаете. И не узнаете. То есть, ну иногда, конечно, когда уж человек что-то вопиющее там уж такое совершит деяние, что все ахнут, ну скажут, понятно, паршивец. Какой он христианин? Ничего в нем христианского нет. Естественно. Но по существу, я вам скажу, мы не можем определить. церковь иногда своим собором, в общем, голосом определяет, вот этот человек святой, ну, тогда мы знаем, да, ну, хорошо, ну, теперь мы знаем, что уж он-то, конечно, в церкви. Некоторых анафематствовало. Мы говорим, да, все, он исключен из церкви. Исключен. Но это же единица по сравнению с той огромной, гигантской массой людей, которые именуются христианами. И вот здесь поэтому мы с вами подходим еще к одному важному вопросу, без которого мы с вами так и не можем и понять, что такое за основу социальной концепции Русской Православной Церкви. Какому же вопросу? Поскольку присутствие Духа Божьего в человеке, как правило, мы не можем наблюдать, не можем. Как правило, говорю, исключения есть. Серафим Саровского, наверное, достаточно было посмотреть, чтобы уже понять, что мы встретились с человеком, исполненным Духа Святого. А другого какого-нибудь, забулдыгу, скажу, ничего себе. А этот забулдыга, оказывается, повыше нас, да в 100 раз. Мы не знаем, как он кается, мы не знаем, как он стремится, как он сокрушается, сколько раз приходилось встречаться. Пьяница, матершинник, Господи, какая там жизнь? И вдруг он, этот человек, подвыпив, а вы знаете, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, начинает изливать. Что изливать? Кается. Он совсем не тот, кем он должен быть. Слышите? И такое сокрушение, что видишь, что он действительно в 100 раз выше нас, мнящих себя христианами. Увидишь. В 1000 раз выше. Ох, как интересно. Не знаем мы души человеческой. Но это я все о том же. Но о том же говорит для того, чтобы перейти к другому. А другое что? Так вот, поскольку мы слепы, поскольку мы не видим даже своей-то души, не видим, сами даже не знаем, что нам полезно. Услышите? Мы абсолютно слепы. Вот спросите меня, что мне полезно сейчас, моей душе? Богатство или бедность? Слава или бесчестие? Здоровье или болезни? Я подниму плечи вверх, голову в плечи. Не знаю. Не знаю. Почему не знаю? Абсолютно не вижу состояния своей души. Вот надо хотя бы, вот исходя из этого примера, из этого реального примера, хотя бы понять, что такое мы слепы. Мы ничего не видим абсолютно. Уж не говорю, мы не видим, что будет через час, через день, через год. Мы ничего не видим. Своей души не видим, тем более других не видим. Теперь мы поймем отсюда, почему не судите, да не судимы будете. Как ты смеешь сказать о нем? Ты не знаешь, что в него внутри. Кому, когда бы в голову могла прийти такая абсурдная, дикая мысль, невероятная мысль, что негодяй, преступник, убийца первый будет в раю. Ну-ка. Да если б не написал евангелист Лука, и во веки веков нам бы в голову это не пришло. Так и мы, ой, как нужно быть осторожным. Кто он был, этот правый разбойник? Бандит? Да. Где оказался? Поэтому домолчим в отношении других людей. И не скажем, кто больше в церкви, а кто меньше в церкви. Кто больше приобщается Духу Божьему, а кто меньше приобщается. Кто бы о Марии Египетской, когда бы мог и подумать, что она будет великой и святой, если бы не открылась ее жизнь. Никогда во веки веков, Ну что вы? Так вот, вот эта внутренняя сторона, то есть приобщенность Духа Святому, это закрытая для нас слепых сторона. И Церковь поэтому не только не просто является единством в Духе Святом, но Церковью мы именуем и внешнее выражение жизни всех тех, кто, по крайней мере, своим внешним поведением, ну, внешними актами жизни, кажется, хочет быть христианином. Какими внешними актами? Вот он принимает крещение, например, дает обеты. Как жалко, кстати, что крестившиеся в детстве, когда приходит возраст, не повторяют обетов, не дают этих обетов. Они только спрашивают. Кто-то за них сказал, отрицаешь сатаны, отрекаюсь. А он вырастет, скажет, а что вы за меня отрекаетесь-то? А я не намерен отрекаться. Я не намерен? Чего вы там за меня? И как вы имели право вообще за меня сказать? Вы что, с ума сошли? Кто вы такие? Вы меня спросили? Я не мог ответить. Даже. Так вот, по крайней мере, поскольку мы слепы, то мы именуем Церковью и вот эту внешнюю, я бы сказал, сторону ее существования, то есть мы именуем членами Церкви всех, кто принял крещение, кто старается внешне, кажется, быть христианином, принимает таинство, ходит в храм. Мы именуем в еще большей степени членами церкви тех, кто принимает сан, то есть которые берут на себя ответственность, кладут голову свою на плаху. На плаху кладут голову свою. Слышите, как перевернулось самосознание часто людей. Он принимает сан и голову кверху. Бедный, ты же голову на плаху кладешь. Пока ты не принял сан, ты за себя отвечаешь только. А когда ты принял сан, ты отвечаешь уже за всех тех, кто к тебе обращается. За них ты ответишь, если ты им не дашь доброго научения, если за них не будешь подвизаться, молиться и делать все возможное, чтобы они приобщились к Духу Святому. Но этих людей, которые идея-то, слышите, какова идея принятия сана-то, вы поняли? Какая идея-то глубочайшая? Человек готов положить голову свою на плаху ради того, чтобы помочь людям. Так вот эти люди... По идее, еще раз говорю, по идее, в жизни – это уж другой вопрос. Так они тем более, мы говорим, члены церкви, священники, епископы, тем более. И поскольку они тем более, то есть люди, которые приняли на себя эту ответственность, а коли они приняли, то что они должны знать больше, чем кто-либо, истину этой веры христианской, то их голос для нас особенно авторитетен, становится особенно авторитетным. Вот поэтому они как выразители, если хотите даже, голоса христиан, общей, так сказать, суммы христиан, как выразители, мы говорим, выражают учение Церкви. Кстати, вы же помните, что в древние времена священника избирала община. Вот он самый достойный у нас человек. Вот он пусть будет нашим пастырем. Слышите, как было? Интересно, правда? Кажется, замечательно. Действительно было замечательно до определенного времени. Пока не началось что? То, о чем уже апостол Павел пишет. С возмущением пишет, что вы говорите, я Аполосов, я Кифин, я Павлов, я Христов. Да что, за вас Павел распялся, что ли? Вы что, с ума сошли? Это я перевожу на современный язык. Ну, действительно, То есть что началось? Разделение. Я хочу, чтобы Степка был священник, а я хочу, чтобы Ванька. А я хочу, чтобы Петрушка. И пошло. И уже Василий Великий вынужден был уже вести, сказать, нет, это никуда не годится. Начинаются такие свары, такие споры, такие внутренние войны, такие разделения, такая злоба, что вынуждены были сказать, нет, пусть епископ определяет, кто будет пресвитером. Слышите? Также и в отношении епископов. Это еще Василий Великий. Недаром его называли мудрым, великим. Посмотрите, 14 января-то служба. Даже обрезанию меньше. Даже, кажется, и праздник господский, ну, небольшой, а там все Василий, величане, Василию Великому. Да. Так вот, оказывается, что мы видим-то? Оказывается, что вот эти избранные, экклесия опять, избранные к священнослужению, пресвитеры и епископы, они, знаете, являются как бы выразителем всех призванных к вере и ко Христу. Так? И поэтому, когда они собираются вместе, и когда они искренне хотят решить и обсудить, и решить какие-то вопросы, то мы говорим, это голос церкви. Понятно? Это голос церкви. А сказали кто? Кто? Епископы. И мы говорим, это Русская Православная Церковь, например, считает так и так. Вот концепция Русской Православной Церкви. Иногда по каким-то вопросам даже говорит только патриарх, глава, по каким-то вопросам. Почему на нем ответственность, так сказать, не только сугубая, а трегубая? Да, потому что он от лица церкви по каким-то вопросам может сам даже выступать. И выступает, и говорят. Вот Русская Церковь сказала или считает так-то. Ну, правда. Всегда при патриархе существует синод, то есть не один, а это совокупность, опять-таки, членов, высших членов церкви, решают различные вопросы. Вот, видите, оказывается, какова ситуация-то? Значит, церковь, будучи единством в Духе Божьем, в то же время действительно является и обществом. Ох, оказывается, видите, чуть-чуть в наших догматиках перевернули. Сказали об обществе, а не сказали о самом главном, о единстве в Духе Божьем. Это первое. Вот она, церковь. Поэтому мы не всех членов церкви знаем. О некоторых мы даже вообще не знаем. А они-то члены церкви. Некоторых презираем, а они напротив, на самом верху. Мы чтим внешнюю сторону церкви. Говорим там патриарх, епископ и так далее. А они могут оказаться ниже. Ниже по своему духовному состоянию, по степени приобщенности Духу Божьему, могут оказаться и ниже гораздо даже какого-нибудь рядового члена церкви. Но нам это неведомо, слышите? Нам неведомо. Мы не знаем, кто выше. И поэтому в церкви вводится дисциплина, отношение, отношение к иерархии, к собору, голосу, голосу их, как голосу церкви. Вот они еще раз, экклесия. Вот опять они созванные. Вот они призванные. Вот они кто. Вот так. Теперь вы понимаете, почему решение высшей церковной, скажем, власти называется решением церкви. У нас нет другого способа. И еще опять, тем не менее, но, о котором, кажется, я сказал, но не поставил акцента, не сделал ударения. Я сказал, что даже вселенские соборы подчас какие вещи делали. целые соборы оказывались еретическими. А они же выразители. Кажется, голоса всех. Нет. В том-то и дело, они оказались невыразителями. Есть в церкви принципы жизни, есть принципы веры, нарушение которых явно свидетельствует, кто бы ни был, римский ли папа, патриарх ли константинопольский, какой-то архиерей, и я скажу даже больше, даже какой-то профессор, если он говорит не так, это уже, знаете, последняя высшая инстанция, да, то оказывается, он против идет голоса церкви, и он отметается от церкви. Его мнение объявляется еретическим, неверным, неправильным, ложным. Слышите, какие вещи-то? Так вот, возможны и были случаи в истории, когда и поместные соборы, и даже вселенские соборы, не говорю уже о более мелких, там, например, синоды, какие-нибудь, когда могли принимать решения, не соответствующие принципам веры и духовной жизни, которые проистекают из учения евангельского. Мы с вами подходим к самому сложному вопросу. Оказывается, церковь определяется не просто структурой, не просто наличием таинств, вы слышите, и правил. Нет, церковь – это то духовное образование, которое имеет абсолютно твердые вероположение, то есть устои вероучительные, и духовные положения, то есть основы духовной жизни. Слышите? Вот эти две составляющие важнейшие, которых не смеет никто нарушить. Не смеет в каком смысле? Если он хочет остаться членом церкви. Нарушая их, он отступает от церкви. И мы видим, пожалуйста, вам, например, тот же иконоборческий собор, как он в 754-м, что ли, году был, так? Вот, тот же собор. Что, принял, все, дало иконы, да, так. Извините, все увидели, весь народ увидел. Сами епископы, которые не присутствовали, увидели, которые приняли это под давлением императорской власти – знаете, под дулом пистолета. Правда, тогда пистолетов, говорят, не было. Но арбалет был, может быть. Так? Увидели, что идут вопреки тому, что в церкви является нормой учения, нормой жизни. Собор пошел против. Следовательно, не собор. Поняли, да? То же самое касается не только вопроса вероучения. Это касается в не меньшей степени, а может быть даже большей степени, в зависимости от ситуации. Это касается принципов духовной жизни. Слышите? Это в высшей степени важное положение. Принципов духовной жизни. Слышите? Принципов, основ духовной жизни. Вы знаете, как-то смотрят на духовную жизнь, как на что-то такое, ну, что-то неопределенно неясное. Какая беда. Духовная жизнь, ну, что это такое? Ну, что это такое духовная жизнь? Какие тут принципы? Ну, молись, ну, крестись. Ну, ходи в церковь, ну, исповедуйся, причащайся, да? Вот беда, я вам скажу. Посмотрите, какие толстенные книги под названием «Догматическое богословие» пишутся. А где же книжечка «Принципы духовной жизни»? Я вам скажу так. О духовной жизни написана большая литература. Большая литература. Огромная литература. Мы называем ее святоотеческой литературой. Это святоотеческая литература, которая касается основ духовной жизни. Ну, видимо, их надо бы как-то оттуда, ну, взять и, ну, сформулировать. Они постоянно об этом пишут. И есть некоторые принципы, нарушение которых в жизни, вот, того, что мы называем вот этой видимой церковью, так, уничтожает церковь. Вы слышите? Уничтожает церковь. Церковь, потому что есть инструмент спасения, инструмент, помогающий каждому входящему в нее быть правильным человеком. Как это важно сказать мирским людям, не понимающим? Церковь-то не к тому призывает, чтобы ты был просто христианином, назвался груздем, полезая в кузов. Да нет, чтобы она призывает к тому, чтобы человек стал человеком, чтобы он не лгал, не клеветал, не лукавил, не обманывал, не убивал, не грабил. Вы слышите? К чему призывает церковь-то? Человеком, чтобы человек стал. И указывает пути, говорит средства, с помощью которых человек может стать человеком. Вы слышите, к чему призывает церковь-то? Вы, мирские люди, послушайте, пожалуйста. Мы призываем вас вовсе не к тому, что вы пошли и окунули вас, как вы говорите, и вы крещенные, идем выпьем и закусим. Нет, чтоб стал человеком, на которого я могу положиться. Он никогда не предаст, не выдаст, не обманет. Вот к чему призывает церковь. Вот кто член церкви. Есть, оказывается, принципы духовной жизни. Первый – это принципы нравственной жизни. И они касаются каждого человека. О чем вот мы сказали? Это нравственная жизнь. Они очевидны. Совершенно понятно. Вор – это не христианин. Это понятно. Кем бы он ни был, хоть мирянином, хоть архиереем, хоть римским папой, он не христианин. Но есть поглубже вещи. Нравственные это вещи очевидны все-таки, а есть духовные вещи. К великому сожалению, еще раз вам повторяю, да, они буквально отсутствуют в нашем представлении, в нашем сознании. Есть принципы духовной жизни, только соблюдая которые, проповедуя которые, слышите, настаивая на которых, возвещая которые, церковь остается церковью. Их можно нарушить. Например, это очень важно. Можно от противного говорить, можно прямо. Ведь когда мы говорим «церковь», мы же говорим о религии, а не о чем же нибудь, не об обществе филателистов, о религии, то есть о в отношениях человека с Богом, о приобщении человека Богу. И вся цель церкви, слышите, какова? Приобщить человека Богу, Духу Святому. Так, и как же это возможно? Как это возможно, интересно? Приобщить человека Богу. Ой, как интересно. Бог же есть Дух. Нет религии без молитвы. Это первое. Без молитвы. Нет религии в человеке без исполнения тех требований, которые мы называем заповедями Божиими. Нет религии там. Вот, ну, в отношении нравственных принципов законоположений ясно. А вот духовных, я сказал, что религия в человеке когда только присутствует, когда он обращается к Богу, то есть, если хотите, когда молится. И вот здесь мы сразу находим, какие серьезные вещи, которые покажут нам, где мы находимся, в церкви или в псевдоцеркви. Например, опять говорю, например, вам предлагается, когда вы молитесь, то воображайте себе, представляйте себе Господа Бога, представляйте себе ангелов, святых, и обращайтесь к ним. Правильно это или неверно? Действительно будет человек приобщаться к Богу или нет? Или Цель жизни христианина в чем заключается? Чтобы сострадать Христу. Вот нас учат сострадать Христу. Понятно вам? Мы должны переживать страдания Христовы. Мы должны воображать себе, как Он страдал, какую боль Он переносил, какие мучения были у Него. Вот это сострадание Христу – это и есть цель христианина. Таким образом он приобщится к Христу. Хорошо? Значит, правда же? Хорошо. Так? Ох, еще один очень важный вопрос, прежде чем ответить на него, нужно осветить. Чем отличается правильное христианство от ложного? Или сказать так, чем отличается православие от инославия? Кратко скажу. В католицизме все очень просто. В конечном счете, то, что сказал, определил уже папа, это уже закон. Это уже закон. Значит, есть истина непререкаемая. Экс-катедр, как верховный учитель, определил все. Все. Определил все. Больше ничего. Я же вам говорил, толкает меня в ресторане. Дама, идемте с нами на мессу. На мессу вечером. Мы в ресторане, едим, пьем, шутим. Ну, ресторан, Господи, так. Я говорю, что? Причащаться будете, небось? Да, конечно. Я говорю, это сейчас-то? А папа разрешил. Один час поставь, все в порядке. Пока мы дойдем до костела, пока там пройдет месса, и час пройдет. Папа сказал. Слышите? Папа, земной Бог. Все. Рим сказал, вопрос окончен. Рома локута кауза финита. Вы слышите принцип какой? Папа определил, это святой, это есть святость, это святость. Слышите, какой интересный принцип? Ух, как здорово и как легко. Если вы возьмете протестантизм, то вы помните, там все гораздо еще проще. Я так думаю. Понятно вам? Я все-таки думаю, что Христос – это совершеннейший человек, которого никогда в истории не было по своей святости и величию. Но не Бог. Да, ты так думаешь? Ну, пожалуйста, думай. А я думаю, что он даже не очень-то совершенный. Да, так тебе кажется? Ну, пожалуйста. А я думаю, что все-таки, что он Бог. Да, ну, пожалуйста, думай так. Слышите? Как тебе хочется. Нет понятия истины. Истину изгнали, а есть мнение. Конечно, меня, может быть, обидятся некоторые ортодоксальные такие протестанты, скажут, ничего подобного, у нас тоже есть, да, истины. Я отвечу. Истина есть. Давайте так подумаем. А на чем они основаны, эти истины? На чем, например, основано у вас отрицание иерархии, отрицание священства как таинства? На чем? 15 столетий церковь существовала, вся это было, и вдруг в XVI веке с легкой руки Лютера все это рассыпали, и все. И вдруг каждый христианин стал священником. По сути. По сути своей. Избрали из него и больше ничего. Откуда это? Чем характеризуется православие? Для нас критерием является не голос, единичный голос верховного первосвященника, кем бы он ни был, папою, патриархом, митрополитом, старцем. О, вот это особенно, старцем, даже если бы он. Даже старец, если он. Нет. Слышите? Нет. Для нас критерием истины является только то, о чем мы видим, учат единогласно все или подавляющее большинство святых. Святых. Тогда мы это называем истиной. Слышите кто? Подавляющее большинство вот так учит. Мы говорим, да, это значит высказано не мнение Василия Великого или Григория Богослова или Афанасия Великого. Нет, это признак, что Дух Божий открыл им, этим людям, которые жили в разные времена, в разных народах, слышите, не зная друг друга, но будучи истинными подвижниками, получали откровение от Бога, и мы видим поразительное единодушие. Вот как все смотрят. Тогда мы говорим, вот что является критерием. И с точки зрения этого критерия воображать себе Бога, ангелов, святых, Христа можно или нет? Ну, католические святые говорят, да, ну как же? Ну как же? Игнатий Лойола только пишет, представь себе, вообрази себе, создай себе картину. Все духовные упражнения у него в этом направлении идут. Обращаемся к святым первого тысячелетия. Категорический запрет. Причем не как-нибудь запрет, а говорит, если не хочешь сойти с ума. Ух, как грозно! Запрет создавать себе картины. Запрет прокручивать фильмики в своем воображении. Запрет. То, что там объявлено святостью, то здесь православие объявлено величайшим заблуждением, которое ведет человека к прелести, так называемой прелести, к заблуждению, к искажению всей духовной жизни. То есть к чему? К полному расторжению связи человека с Богом. Он не с Богом уже соприкасается, а своими картинками. Он не божественную благодать приобретает и не божественную любовь переживает, а свои человеческие чувствования и воображения. Франциск Ассизский, весь его подвиг, компассио, сострадание Христу. Да разве в этом суть дела? Христос сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не тот, кто сострадает мне, висящему на кресте». Вы слышите, как переделали? О, Боже мой! Весь подвиг Франциска, компассио, воображает себе Христа, как он страдал, как лилась кровь, какую боль испытывал, когда ее пробивали гвоздями, какие ужасы. И в этом, оказывается, весь подвиг. Отсюда неудивительно, что он читал проповеди свои птицам, змеям, волкам, цветам. Если не хочешь сойти с ума, не представляй себе, не воображай ничего. Видите, чего это касается? Церковь учит, одна церковь учит. Воображай, представляй, сострадай. Другая церковь учит, не смей этого делать, как змеи ядовитой, беги от этого, чтобы тебе вместо Бога не начать поклоняться своим собственным идолам. Так, видите, я дому тогда же не говорю. Вы слышите, о чем я говорю? О важнейших вещах. Чему или кому я буду поклоняться? Что я буду делать? Православие говорит, надо со страстями своими бороться, страсти искоренять, каяться в грехах. Там воображать, представлять, любить, воспламенять себе любовь к Богу, люби Бога. Забыли, кто меня любит, кто исполняет заповеди мои. Я на что обращаю внимание? Вы видите нарушение основ духовной жизни, может привести вот эту церковь, как уже внешнюю очевидную организацию, к чему? К полной гибели. И я даже не хочу обращать внимание на догматы. Они, естественно, будут искажены потом. Они искажаются, естественно, когда нарушены основы духовной жизни. Это непременно будет. Да слушайте, но уже помните, я, кажется, вам отдавал приказ или другому курсу, что предстал господин бес, и мы у него примем экзамен. Не вам? Ну, вот не вас. Вот. Господин бес, его привели студенты, они все сделают. Провели у него экзамен по догматическому богословию. Отличник. Всех потряс. Все увидели, что он знает больше даже профессора. Ну, осталось другое. Говорим, ну, господин бес, ты православнейшее существо. Ну, теперь давай помолимся. Фух! Исчез. О, паршивец. Кажется, православнейший из православных. Молиться не захотел. Слышите? Церковь только там, где не нарушается основы духовной жизни. Я вам привел пример с молитвой, поскольку это наиболее важное. Потому что молитва может ввести человека, ввести в обители Божии. Ложная молитва может ввести в преисподние ада. Слышите? Кому молимся? Чему молимся? Так вот, видите опять церковь-то? До тех пор она является церковью, пока не нарушаются ею голосом церковного собрания, церковного учения, я бы сказал, официального учения, не нарушаются принципы духовной жизни. Ну, естественно, и догматические положения. Это надо понимать. Если церковь вдруг начнет учить, что Иисус из Назарея – это уже прошлое. Да, он был 2000 лет, ну, люди по недоумию своему верили, а вот теперь, вот он пришел, Спаситель. Какой же? Ну, всем ясно. Он разрешит все проблемы мировой жизни, объединит все народы в единый, одно государство, никаких вооружений. Да здравствует мир, свобода и социальная справедливость. Туалеты из золота теперь, пожалуйста. И все, вот он, Спаситель, наконец-то пришел на землю. Нет бедности, нет войн, нет несправедливости. Этот величайший обманщик, о котором говорит христианское откровение, как об антихристе, он станет спасителем для ослепленных людей. Почему? А потому, что забыли основы духовной жизни. Все перенесли на что? Или на искание земных благ, или на искание, слышишь, в чем прелесть заключается, на искание духовных благ. Я молюсь и жду, ну когда же у меня заиграет здесь все в душе? Любовь, блаженство, радость и так далее. Когда же, Господи, ну что ты медлишь? Кстати, вы знаете, что с Лютером-то произошло? Именно это. Он же был августиновским монахом, очень, кстати, ревностным, как пишут его биографы. Подвязался, подвязается, ничего нет. Воображает, представляет, ничего нет. Он возмутился, да что ж это такое? Ничего нет. Уж не знаю, как он подвязался, что он там делал, но одним словом, он ничего не достиг, никаких духовных переживаний, никаких благодатных ощущений. Ну, это же такая была фигура. Ой, Господи, ой, ну не буду говорить. Попросту говоря, если бы в народе вот так мы бы сидели, мы бы сказали, ой, матершинник, как его земля терпит. Именно такое. Да-да, у него все это было. Такая была грубятина. На 150 килограмм весом. Хорош был, хорош голубчик. Но скажу так, что не получилось у него с этими духовными переживаниями, ну и затем последовала известная всем история. Так вот, Церковь, подводя итоги, скажем, это в конечном счете вот то, что мы можем видеть внешне, где, в которой проповедуется правильная вера. Под верой, разумеется, сейчас все думают, что под верой, сейчас я догматы начну перечислять. Да нет же! Правильная вера есть ничто иное, как правильная жизнь. Это искреннее стремление ко Христу. Когда я верю, что вот тут пожар, я тут же вылечу сейчас первую попавшуюся дверь. Разве это непонятно? А если я не верю, я буду себе спокойненько сидеть. Если я верю, что Христос есть истина, что благо только в Нем, что эта жизнь мимолетная, что скоро мне предстанет, я предстану пред Богом, начнется вечная жизнь, что я буду делать? Как себя буду вести? Вот она правильная вера. Вот она прежде всего правильная вера. Догматические вещи совсем немного надо знать. Совсем немного. Слышите? Совсем немного. Ну, священникам, учителям немножко побольше. Да, простым людям совсем это не нужно, ничего. Основные истины веры надо знать. И больше ничего. Вот что такое правильная вера. Эта правильная вера заставит его молиться, заставит его трудиться. Она поможет ему приобщаться к таинствам церковным, поможет ему правильно жить, жить. Вот что такое правильная вера. Жизнь христианская. А мы всю правильную веру свели к чему? Вот к этому толстенному догматическому богословию. Да вот господин бес, который... Ах, вы не видели его, правда? Ладно. Он великолепно знает. Лучше всех профессоров мира, всех вместе взятых, и остается господином бесом. Не в этом вера состоит, а в правильном отношении человека к Богу, в правильной жизни. Для этого нужно знать основы духовной жизни. Ну вот, чуть-чуть мы с вами поговорили о церкви. Это было очень важно, я считаю. Это основные богословские, так сказать, ну, кое-какие богословские положения, касающиеся церкви, чтобы мы поняли, откуда проистекают и основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Они, эти основы, будут верны, пока не нарушаются принципы духовной жизни и основы догматической веры.